Обсудим.
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 Конечно, обсудим.
Совсем недавно встречался президент Аргентины Хавьер Милей. Кто на свете всех милей, хочется сказать, с Дональдом Трампом, кричал «Президенте!». Обнимались они, целовались и так далее. И вот сейчас аргентинский народ тоже кричит «Президенте», но совершенно с другой интонацией.
Не, а может, кому-то нравится?
Мы про другое. Мы про то, что в Аргентине вышли те, кто не нравится. Это точно совершенно. Кому, точнее, не нравится политика Милей. И это считается чуть ли там не самые массовые вообще митинги за всю последнюю вот эту новейшую историю. То есть у них там по оценкам государства вышло 40 тысяч человек, по оценкам профсоюзов, просто оцените порядок цифр, вышло 800 тысяч человек. Ну, то есть как бы есть разница. Такие, как бы, тысячи, там, под миллион считают профсоюзы, что вышло. Очень вышло много студентов. Это особенно обидно для Милея, потому что считалось, что у него электорат – это молодежь. Потому что, ну, кому еще зайдет либертарианство, совмещенное с анархизмом? Только, ну, как бы, молодым людям, которым нечего терять.
У которых нет ответственности.
И это тоже. И вот, собственно, вот та самая целевая аудитория отвернулась от своего кумира. Он замахнулся на святое, на образование. То есть хотят, ну, во-первых, из Министерства образования он сделал всего лишь департамент образования, уже как бы снижение жанра, понижение. Но это ладно, он реформу сейчас затеял, которая предполагает очень существенное сокращение государственного финансирования именно в вопросах образования. А дело в том, что для Аргентины у них же такой очень интересный микс капитализма, с одной стороны, но с элементами социализма, лицом. С человеческим, безусловно, лицом. И вот как раз-таки одно из главных проявлений было то, что вот любой человек, аргентинец, мог получить бесплатное образование. Mm-hmm. Среднее, высшее. Это было очень важной такой скрепой аргентинского общества. И вот, собственно, пришел Милей, он со своей этой шоковой терапией, с обещанными реформами. Кстати, он там все подсчитали, неравнодушные люди. Он пообещал 336 реформ. Хорошо, что не 666. Но вот, в общем, много реформ в самых разных сферах, в том числе в области образования. Но вот вам-то как кажется, что-то будет в Аргентине типа государственного переворота?
Да.
Или, в общем-то...
Мне кажется, будет.
Да, думаете, будет?
Ну, учитывая их...
Темперамент?
Не то, что темперамент, а историю. Во-первых, они привыкшие к таким делам. И, безусловно, что будет? Ну, скорее всего, будут большие проблемы с точки зрения вот этих вот социальных взрывов населения. А когда народ выходит на улицу, ну, естественно, кто-то будет пытаться воспользоваться. Вот. Другие политические силы, там, может, военные. Я не знаком с их раскладами политическими, но мне представляется, что такой радикальный товарищ, как Милей, он, конечно, там дел может натворить. Вот. Будет странно, если произойдет чудо, и в результате его реформ, значит, там все зацветет. Но мне кажется, что это
ну да, потому что я понимаю, мерзами. Конечно, желание все сравнять с землей, построить некий новый каркас, но не в случае с Аргентиной.
Ну и к тому же он явно настраивает против себя, хочется сказать, партноменклатуру. Ну, кто там у них там, чиновничество? Наверняка все-таки в Южной Америке, учитывая их... скажем так, ну, мягко говоря, не североевропейские методы взаимодействия друг с другом, какие-то, да, больше, так сказать, ты мне, я тебе. Вот.
Где горячие?
Ну, не то, что горячие, но просто они с уважением относятся к уважаемым людям. Вот, а когда их ставят в позицию, что они становятся неуважаемыми, из министра он становится начальником департамента.
Ну, да, это,
и так,
кстати,
далее.
Это серьезно.
Ну, это как бы очень простой пример, а еще и действительно, это про деньги в том числе.
Про деньги, про их перераспределение. У них жесточайший совершенно уровень инфляции. Собрать ребенка в школу в этом году стоит в несколько раз дороже, чем в прошлом, например. То есть там не то, что чем 20 лет назад, а если даже вот сравнивать с тем, что было еще до Милея. Но он, как говорится, не теряет оптимизма. Ну, организовал, да, кстати, провластные митинги. То есть,
да,
с одной стороны, протест,
там
с другой стороны,
нужны.
Провластный
там
митинг.
Нужно чем-то будет закрывать социальные вот эти вот нужды. И вполне возможно, что он пытается сейчас, что эта вся история с тем, что он там с НАТО запартнерит, какие-то там истребители
он
покупает.
Глобальный партнер, да, НАТО.
Мне кажется, что он готовит почву, что вот у нас единственный союзник, давайте ему денег дадим, а то его сейчас свергнут. в Южной Америке. Надо там противовес Бразилии и так далее. Ну, вот, может быть, такую карту на внешней политической арене он хочет разыграть. Вот. Ну, такую сделать, не условно, не Украину из Аргентины, южноамериканскую, но там вот в мягком виде нечто такое.
Ну, такой вассалитет.
И тогда, может быть, там денег дадут. Хотя и у Европы, и у НАТО, и у США, там, не знаю, будет ли у них желание давать ему денег. Ну, наверное, может быть. И этим он сможет закрыть какие-то наиболее болезненные точки. Ну, посмотрим. Опять же, это все, знаете, вилами по воде, как говорится. Тут надо.
Ну, я просто смотрела репортажи с этих митингов. Вот выступают и преподаватели, и студенты. Они, конечно, говорят, что да, мы там понимали, что страна погрязла в коррупции. Именно поэтому, собственно, избрали Милея, потому что, думали, что будет какой-то, так сказать, просвет, луч света в темном царстве и так далее. Но в итоге он замахнулся на самое святое, потому что, да, одно дело там сокращение госаппарата, реформа здравоохранения, то все 5-10, но вот, конечно, образование в бесплатном формате, вот это то, что нельзя было трогать, и вот, собственно, сейчас, конечно, любопытный момент, то есть чем это все завершится, или, посмотрим. Может быть, ничем не завершится, может быть, и усидит.
Аргентина такие... далеко, поэтому будем наблюдать, как говорится.
Куба далеко.
Куба, да.
Ну, собственно, у нас еще сегодня есть одна тема, такая очень любопытная. Сергей Александрович Кироганов. Мы часто обсуждаем, надо сказать.
Второй раз.
Обсуждали мы, по-моему, пару раз. Обсуждали, да, в том году его творчество. В том году, я напоминаю, он с крайне резонансным предложением вышел о том, что не надо бояться ядерной тематики, то есть что это действительно реальный сдерживающий фактор нанесения такого немассированного, какого-то локального, ограниченного ядерного удара может иметь определенные последствия. И вот тут, значит, он разродился такой большой статьей, которая называется «Век войн», на тему того, о чем вообще сейчас на самом деле очень мало говорят. То есть в основном сейчас вот огромный минус нынешней политологии, аналитики вот этой всей вокруг международных отношений, что все обсуждают текущую повестку. То есть что там будет с Украиной? Ну, в лучшем случае там какая-нибудь история там с глобальным югом и будущим Африки. Это уже как бы считается футурология. А вот Кироганов в этой статье именно смотрит перспективу всего 21 века. То есть вот четверть у нас уже века позади, столетие, и вот как бы 3/4 еще впереди, и он пытается глобальные тренды будущего как-то вот так вот зацепить, исходя из того, что сегодня происходит. Ну, и это такое вот, попытка, я бы сказала, визионерства своего рода, то есть вот именно посмотреть, как будет развиваться мир, как он будет меняться, а то, что он меняется, это факт. То есть там действительно невиданные перемены, он там цитирует Блока, невиданные мятежи и прочее, это то, что нас ждет, собственно. Ну, первое, вот он предрекает третью мировую термоядерную войну. Ваше отношение, Петр Алексеевич.
Я не читал статью.
Я вам буду говорить тезисы, а вы будете говорить свое отношение. Я читала.
Плохое у меня отношение к Третьей мировой термоядерной
войне. То есть, вот если просто без слова термоядерной, да, еще как говорится.
Да и вообще у меня к войне отношение плохое. Мне кажется, я считаю, что мы, конечно, на сегодняшний день, вот если глянуть на то, что происходит, то мы, пожалуй, мы не в похожем состоянии еще пока, как Первая или Вторая мировая война, но мы как-то так вот на подходе. Угу. А учитывая, какие есть возможности у нас, в частности, у США, то, в общем, да, мало может не показаться никому. С тревогой смотрю на происходящее.
Еще
и космос, понимаете?
Страшное дело.
Просто не покидает мысль, что вообще, конечно, люди должны быть существами разумными. В какой-то момент все-таки сообразить, что как-то...
Людей много в этом проблема.
Да много-то много.
То есть даже если, например, есть несколько разумных, то толпа неразумных их задавит своей беспечностью.
Как случилось, понимаете, с Римской империей. Ходили там разумные очень.
Весь мир, собственно, усыпан руинами империй, которые считали себя бессмертными.
Африка как поднимется.
А это, кстати, один из
мало
факторов.
Мало никому не покажется.
Абсолютно. Ну что, следующий тезис Сергея Кироганова заключается в том, что, по его мнению, капиталистический способ производства себя исчерпал. Что думаете?
Я не очень понимаю, что имеет в виду уважаемый автор.
Он пишет о том, что вот это вот бесконечное потребление и жизнь небольшой группы в планетарных масштабах за счет всей остальной Земли, это то, что потихонечку подходит к концу. И понятно, что вот эти цифры, когда там, скажем, у нас там 2000 человек имеет столько, сколько имеет порядка там 70% населения Земли, то есть дичайший перекос, перекос в сторону авуаров очень небольшой группки населения, скажем так. Я сейчас опять же говорю в планетарных масштабах. Вот он считает, что вот этот вот формат заканчивается.
А почему заканчивается?
Заканчивается в силу следующей, так сказать,
нет, просто я
следующего
сказал,
аспекта,
ответ,
который у него как бы следующий тезис. Нет.
И почему-то мне не кажется,
он
заканчивается.
Он говорит о том, что это связано с гегемонией Запада, и вот как раз дальше объясняет, слушайте, что как раз она заканчивается по ряду моментов, которые
это
ему кажутся правильными.
Это интересная мысль, но вот мы почему-то все время, я Пироганов, безусловно, выдающий
мыслитель. Капитализм – это же их придумка, собственно,
я понимаю, но
как способ
подождите, а почему мы смотрим все время на Запад, а почему на Восток не смотрим? На Японию, на Китай, на Малайзию, на ту же Индонезию, на Сингапур
смотрим.
И так далее. Там те же процессы. Китай резко богатеет, в том числе граждане Китая.
Вот. Китай соцстрана.
Как ну, как крути. Соцстрана?
Ну, да, с частной собственностью ограничена, но тем не менее, все-таки компартия существует, и все-таки у них общий вектор-то другой, чем, например, в США.
Не вполне, ну да, наверное.
Вьетнам коммунистический,
но опять же,
Камбоджа, Лаос.
Китай добился успеха не потому, что он соцстрана, а скорее потому, что они вовремя перестроились.
По ряду факторов.
Но дело не в этом.
Позволили есть, добиться успеха,
у Китая совершенно другая
сказала.
Культура, и там вообще другой менталитет. И просто мы когда отбрасываем вот эту весь огромную часть этого мира, мне кажется, это неправильно. Или Индию, например. Там вообще касты всегда были. Сейчас там более-менее...
С 50-го года отменили.
Да, так они стираются, наоборот. То есть Индия
ну нет,
становится...
кстати, вот тут я не соглашусь. То есть отменили в 50-м году касты, но касты как были, так и есть.
Нет, но все равно сравнить это с тем, что было, ну, предположим, 300 лет тому назад, наверное, там,
да
там как-то расслоение было посерьезнее.
50-100, конечно.
Да.
Нет, у них
поэтому
сейчас и партия есть у
то,
многих...
То, что вот этот разрыв, он становится больше, я бы тут поспорил. Мне
он
кажется,
становится больше, а это математически. Нет.
Не
МВФ даже это подтверждает, что разрыв между супербедными и супербогатыми, он усилился, вот это вот как бы две льдины, которые расходятся, усилились в скорости того, как они друг с другом расходятся после Второй мировой войны. И там сначала было, например, вот в 10 раз, потом в 20 раз, в 40 раз.
Ну,
и вот так вот, вот
это
вот
же
вот
не вполне... Ну ладно, тут чтобы не вдаваться. Это, мне кажется,
еще там
корректно.
Очень интересный
мне кажется,
тезис.
Людей... которые могут себе позволить нормальную жизнь, достойную, их в мире очень много. Их не единицы. Вот.
Нет, не единицы,
и
но не очень много.
И мне кажется, что вот
могло
это количество, процентное соотношение, ну там сколько, 8 миллиардов населения, да,
уже
что
больше, 8
если сравнить эту пропорцию, опять же, с тем, что было, предположим, в каком-нибудь 16 веке,
ну по сравнению с 16 веке мы все
сейчас,
просто
ну, скажем, если
положении.
Взять ту же страну США, где средний класс, ну, предположим, составляет, там, не знаю, там 40% населения, ну то это сотни миллионов людей, которые живут достойной нормальной жизнью. Чего в мировой истории, вот я не буду спорить, но мне кажется, раньше было хуже.
Опять же, раньше, смотря где, смотря в чем, потому
ну,
что...
В среднем по больнице.
В среднем по больнице нет. Разрыв между бедными и богатыми
усиливается. Было время,
усиливается.
Когда все были одинаковые.
Это и индекс Джини
это
показывает,
здесь,
и данные МВФ показывают.
В первый день. Вот тогда все
а,
были
у вас
одинаковые.
Что-то то 16 век, то каменный.
Нет,
так мы вообще
нет,
туда идем.
Смотрите,
да.
Мы берем чего? Мы начинаем с самого начала человечества, с Адама и Евы. Там, вот они все
а
одинаковые.
А мы ничего не знаем про
голые
этот период.
Ходят. Потом еще нашелся умный, взял дубину, дал по голове соседу, забрал имущество. И началось расслоение.
Так началась человеческая история.
Да. Дальше,
слушайте.
Значит, расслоение достигло невиданных высот, когда появились короли, там всякие эти самые и прочие, значит, опричники, которые
не,
фактически...
Не, вы пропустили родоплеменной
ну,
строй,
давайте,
там, так, государство и так далее.
Быстрыми мазками. Вот, которые фактически не просто были на вершине этой пирамиды, а еще и владели всеми остальными людьми, могли их убить, там, продать и так далее. Вот с этой точки зрения, мне кажется, сейчас ситуация несколько иная.
Но,
опять же, Карагану виднее.
Мы имеем, тем не менее, именно сейчас,
то есть,
согласно...
если бы мы шли в обратную сторону через крепостное право к рабству, тогда да. А мы как-то, мне кажется, в другую
организации
сторону.
Никогда на планете не было такого количества рабов, как сейчас. При том, что рабства нет, но есть трудовое рабство, есть сексуальное
не,
рабство
это
и так
понятно,
далее. И это
да.
Миллионы реально
ну,
людей.
Ну, это понятно. Я лично не встречал
просто
ни одного...
понятно, что мы живем
ну, ладно,
в
да.
Относительно
хорошо.
Благополучных условиях. Нам кажется, что вот внутри нашего мира так, как везде, за его пределами. Это не совсем так.
Возможно.
Это не совсем так.
Но мне просто
так.
Кажется,
что
с точки зрения того, что мир пришел...
Только неприкасаемых 200...
какому-то кризису, ну и в Индии население соответствующее.
Это
не совсем так.
Ну, в общем, посмотрим, кто прав.
То есть вы спросили, согласен я или нет?
Я не спорю. Ну и последний тезис успеем обсудить, и у нас тут 5 персон недели, надо поговорить еще о них. Это тезис о том, что информация будет становиться все более и более токсичной, будет становиться все больше, она будет становиться все более мусорной, и в итоге будет сжирать дикое количество времени и энергии у людей совершенно впустую. И следствие всего вот этого – это деградация. И, собственно, когда он говорит, почему Запад теряет хватку, потому что элиты, которые управляют Западом, они потихоньку деградируют, собственно. Мне кажется, это происходит в мировых масштабах.
Тут я тоже не согласен.
То есть клиповое мышление, цифровизация, ухудшающаяся память, неспособность концентрации. Вот это все, как вам кажется? Да, нет, может быть, нас не касается. Нет, все классно, да? То есть...
Ну, смотрите, клиповое мышление, неспособность...
Человечество цветет. Господи, Петр Алексеевич, Караганова прочитала, расстроилась. Нет, с вами поговорила, настроение улучшилось.
Ну, смотрите, вот не помню кто-то умный приводил пример того, что дети... значит, высокопоставленных руководителей технических корпораций США, они мобильный телефон свой первый не получают, там, ну, условно, до 12 лет вообще, чтобы нормально развиваться. Книжки читают и так далее. Да, этот феномен есть. Это вот интернет, вот этот взрыв, первая волна, конечно, она захлестнула людей, и действительно они все вперлись в эти телефоны и клиповое мышление и так далее. Но, конечно, люди учатся, и они учатся не работать с... Ну, давайте возьмем пример. Телеграм-каналы. Помните, когда появились телеграм-каналы, все с открытым ртом. Да ладно, да ничего себе, да тут анонимный, да вот генерал ФСБ тут сам пишет лично, значит, туда все секреты. Да надо же читать, вот где правда-то. Ну, сейчас, слушайте, ну, мы же понимаем, что это бред. Люди обучаются. Человек – это все-таки интеллектуальное существо. Понятно, что большая часть, так сказать, она... И вообще это не интересует, да? Но оно там про другое. Вот. А интеллектуальная элита, я бы ее так никуда не делись. И ни Принстон, ни Йель, ни Московский государственный университет, ни Кира Львовна со своими академическими знаниями. На вас вся надежда. Вы нас вытащите
вместе
из этого болота.
Вместе, между прочим, президентская академия, уж вот. Раз вы меня помянули в СУЭ.
Да, да. Ну, слушайте, нет, ну... Ну что вот вы можете сказать? Вот да, я бы сейчас диссертацию писал, а я сижу в Тетрис, играю, вместо этого не могу оторваться. Ну нет же, вы же пишете диссертацию.
Да нет, уже не пишу, уже готова.
Ну уже, вот,
уже написала, уже другой пишу.
Вот. Или там, не знаю, смотрю. Ну, то есть, ну, понимаете.
Ну, поэтому, ладно, слава Богу, за все.
Я думаю, что это взгляд человека, который находится, ну, несколько, так сказать, на...
Люблю
в другом,
людей
в другом
с
поколении.
Позитивным мышлением.
Ну, люди научатся. Ну, не будут они. Ну, слушайте, даже я вот третьего дня взял
цифра,
книгу в руки.
Какая цифра меня удивила, которая частично подтверждает все-таки тезис Караганова. Сделали британцы контент-анализ текстов песен, которые появились за последние 10 лет и сравнили с текстами, которые были раньше. И сделали вывод, что на 40% тексты песен стали примитивнее. Вот это любопытно.
Ты еще частушки наши не слушаешь.
Не говорите-ка. Ну что, Петр Алексеевич?
Мимо тещиного дома, да, я без шутки не хожу.
Я даже не знаю, как такие вещи комментировать на нашей респектабельной передаче. Видит Бог. Ну что, тараран-тарарантан, у нас 5 персон недели.
Ну, давайте, кто начнет?
Вы начнете.
А вы потом 4. Да? Вот вы
а я потом сразу 4. Как
ну,
я анонсировала, что у меня много, я предупредила.
Значит, мой человек недели, человек, который глубоко уважаю, замечательный журналист, замечательный человек, завтра у него юбилей, 70 лет, Дмитрию Константиновичу Киселеву завтра исполняется. Я считаю, что он, ну, просто виртуоз слова. Причем слово не просто формы, а именно единство сути того, что он хочет сказать, содержание и как раз формы. И это высшее мастерство. Когда он говорит, понимая, что все, что он, вот, так сказать, он как высекает, да, вот эти вот фразы свои.
В граните.
Да. И многие из них остаются в граните, но они действительно... Это уникальная способность действительно так взвешенно формулировать. Более того, учитывая, что он ведет, ну, наверное, главную информационную программу, еженедельную программу страны, во многом, наверное, он определяет, в том числе среди многих других людей, то, какие мы, какая наша страна и так далее. Ну и кроме того, я его знаю неплохо. Он, это, конечно, человек, глубоко любящий родную страну. Это человек крайне порядочный и суперпрофессиональный, поэтому Дмитрия Константиновича Киселева завтра мы поздравим с юбилеем.
Я сегодня смотрела его интервью с Валентиной Ивановной Матвиенко. Очень интересно было, между прочим. Люблю такие вот. У них там очень такой был кулуарный формат. Они сидели просто вдвоем и так спокойно разговаривали. Очень любопытно. Ну что, я тоже присоединяюсь, естественно, к поздравлениям. У меня исторические личности, как водится, да, в этой теме.
Ну, я, кстати, сказал, что Киселев тоже уже можно назвать его в каком-то смысле исторической личностью, потому что действительно фигура важная.
Масштабная.
И тем более сегодня.
Ну, начнем с начала этой недели.
Извините, да.
22 апреля родился дедушка Ленин.
Не, вот подождите, он мальчиком родился, все-таки не дедушкой.
Но родился он младенцем, вошел в историю как дедушка Ленин для миллионов советских пионеров и вас в том числе, Петр Алексеевич.
Дедушка, ну, наверное, для октября будет.
Ну, вот так вот. Ну, про Ленина можно говорить очень долго, а можно очень кратко. Я в данном случае, ввиду нехватки времени, предпочту второй вариант. Потому что очень мало в истории, вот как вы говорите сегодня, там от Адама и Евы, вот если от Адама и Евы собрать людей, которые реально меняли историю Земли, то их будет очень немного. Это будет такая узкая группка замкнутая, человек на 10.
Ну,
вот
может,
один
да.
из них будет Владимир Ильич
Ленин. Ну, в десятке точно
Ильич
он будет.
Да, поэтому,
наверное,
понятно,
даже пятерка.
Да, фигуру такого масштаба, там очень сложно рассуждать о каких-то человеческих качествах и так далее. Все слишком уже в таком формате как бы пантеона вот этих вот исторических фигур. И там понятно, что и много хорошего можно сказать, и много плохого можно сказать. И очень до сих пор люди копья ломают относительно его деяний. Но то, что вот таких вот людей, которые действительно сделали крайне много для того, чтобы историю повернуть в том или ином направлении, их действительно очень мало, он один из них. Дальше. День рождения Канта случился. Иммануила, который на самом деле, мало кто знает, при рождении был назван Эммануэлем, как,
Макрон.
Собственно, Макрон себя именует. Да. И он уже потом во взрослом возрасте переделал имя, потому что Иммануил, такое более жесткое, ему нравилось
вроде
имя.
Вроде бы не француз.
Ему нравилось больше Иммануил, он, почему он немецкоговорящий, соответственно, человек. И вот, собственно, на этой неделе много всего обсуждается, связанного с Кантом, проводятся всякие разные мероприятия. Кант, конечно, очень много сделал для философии, но, как ни странно, в международном праве, к которому я отношусь, который я изучаю всю свою жизнь, он тоже у нас ценится, потому что у него есть такой очень важный текст, написанный прямо в самом конце XVIII века, о вечном мире или к вечному миру, по-разному переводят. И вот там он рассуждает на тему того, а возможен ли мир без войн вообще. То есть человек в конце XVIII века, когда война это вообще норма и совершенно никого не удивляет, сидит и действительно рассуждает
Караганов
на бумаге.
Караганов бы с ним поспорил.
О, Караганов бы, да, ему было бы о чем с ним поговорить. Так что у меня вот Кант. Потом, соответственно, 22 или 23 апреля, никто точно не знает, родился Вильям Шекспир. Человек, который, конечно, обогатил мировую и английскую литературу, достаточно сказать, опять же, вот контент-анализ слов очень интересный. То есть вот современный английский автор, ну, пишущий на английском имеется в виду, использует где-то примерно 4000 с половиной слов уникальных. Шекспир использовал 25 тысяч. Это впечатляет. Ну и, наконец, в завершении, очень важная, я считаю, фигура для нашего политикума. У него сегодня день рождения. Его, в общем-то, не так давно не стало с нами, но все его вспоминают как главного политического пророка России. Это, конечно, Владимир Вольфович Жириновский, 25 апреля. У него день рождения. Ну, что я могу сказать, тоже культовая по-своему фигура, умный, глубокий, начитанный человек, который... Могу сказать, что когда вот с ним я сталкивалась в жизни, совершенно производил не то впечатление, которое обычно все как бы привыкли видеть. Вот эта экспансивность, вот эта вот невероятная яркость. То есть он, наоборот, очень спокойный, очень погруженный в себя. Но как только включаются камеры или софиты, в нем как будто бы загорался какой-то тумблер, и он преображался вот в того Владимира Вольфовича, которого мы все знали. То есть вот в этом, конечно... тоже что-то есть. Вот так вот, Петр Алексеевич, 4 человека, и все на этой неделе. То ли еще будет,
Будет.
Ой-ой-ой.
Все обсудим.
Все обсудим на следующей неделе, 2 мая.
Да, кстати,
не переключаемся.
С наступающим 1 мая.
Да.
Всех.
Обсудим.
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 Конечно, обсудим.